Благословен наш Господь. Еще один вечер Он нам подарил сегодня. Еще одну возможность наполняться Его волей, наполняться Его словом и двигаться вперед по этой жизни, дабы как можно быстрее прийти в состояние, способное выполнить Его святую волю на земле. Слава Ему и честь Ему и поклонение Ему. Такая любовь, такая забота, такое терпение, которое невозможно передать. Нормальные люди в мире давно бы уже научились. А мы, вот так... То там сатана обманул, то там время украл, то там силы отобрал. И так мы плетемся из года в год. И дай Бог, конечно, дойти как можно быстрее и показать этому миру величие нашего Господа. Конечно же, главное – это приобрести любовь. Знаете, как Лена, кстати, мне сказала, если сатана – это враг человеческих душ, и вот если душа наша умрет, человеческая наша душа должна же умереть, то кому он тогда враг? Он только человеческим душам враг. А души человеческой в нас нету, и нету у него никакого права, никакой власти, никакой возможности влиять на нашу жизнь. И, конечно, мы этого ждем. Конечно, в этом мы нуждаемся. Господь, пусть умрет все наше, пусть исчезнет все человеческое, за что может зацепиться сатана, где он может там манипулировать, искать разные подходы к нам, что-то нам там внушать, диктовать, пусть нас не будет. И тогда не будет у него никакой возможности, кроме как только физически наступать на наше тело и делать нам какие-то физические там страдания. Во имя Иисуса Христа пусть это будет как можно скорее в моей жизни, потому что я очень хочу, чтоб не он на меня, а чтобы я на него. Я мечтаю об этом, я исповедую это многократно и говорю: Господь, помажь меня на такую жизнь, на такой смысл жизни, когда враг мой бежит, когда разрушаются его все козни. Не во мне, во мне он уже потерял всякую возможность, вокруг меня. Все, что он творит, все, как он загоняет в угол, берет в плен людей, издевается, чтобы там, где появляюсь я, чтобы он бежал от этого света, как от огня. И я верю, что мы призваны к этому, и Бог будет прославлен через это в нашей жизни. Мы разбираем книгу Откровения. И подошли к ангелу Фиатирской церкви. Напомню еще раз, что ангелы церквей – это люди, которых избрал Господь. Это не идет речь о епископах, пресвитерах, там каких-то там званиях. Это люди, которых Бог избрал. Некоторые из них еще даже не знают этого избрания. Некоторые из них пошли правильно в этом избрании, но остановились где-то на полпути, пошли в другую сторону. Некоторые из них идут правильно, но есть опасность, что, может быть, не выдержать человек впереди. И Бог предупреждает, что впереди тебя ждет трудность, но ты будь верен и стой до конца. Значит, раз Бог ему, лично ему это говорит, значит, речь идет о том, что у него слабое место здесь. Одному говорит, и ты все правильно делаешь, идешь хорошо, но вот немножко я имею против тебя, потому что ты позволяешь, там у тебя есть, который держится учения Валаама, и конечно же, ты дойдешь, но если ты не обратишь внимания на эту проблему, то многие не дойдут, многих надо будет убирать с этого пути, и многих они соблазнят на этом пути, эти люди. Поэтому ты, когда придешь к своему результату в конце, ты будешь иметь не такой хороший результат, какой бы ты мог иметь. Одно дело, когда ты приобретешь там 2-3 человека, другое дело, когда ты приобретешь целое тело с взаимоскрепляющими связями, с возможностями держать друг друга и помогать друг другу в служениях. Вот. Интересно, что когда читаешь греческий подтекстный, подстрочный перевод, там написано, там нету слова «имею немножко против тебя». Почему это в нашем переводе, я даже не знаю. Но в подстрочном переводе «я имею против тебя то, что ты позволяешь Иезавели». Это не немножко, это глубины сатанинские. И вообще все вот эти искушения, все вот эти проблемы, которые описаны в ангелах, ангелам этих церквей, вестникам этих церквей, это глобальные проблемы. Я должен сказать, это и есть сатанинская хитрость. В чем она заключается? Человек не дает этому большого значения, не дает этому большого разворота. А на самом деле это зло, которое просто парализует церковь и не позволяет ей выбраться из детского возраста. Или вообще получается такое явление, как с галатами случилось, что вы правильно пошли, все нормально, вы исповедали, пришли какие-то люди, смутили вас, и все. Это заколдовало вас. Вот просто заколдованные люди. Я видел в своей жизни многократно это явление. Человек со стеклянными глазами. Он утверждает то, во что сам не верит. Знает прекрасно, что это неправда. И он это утверждает, потому что он не может с этой линии сойти, потому что он заколдован. Как вот, знаете, в сказках русских это часто встречается, заколдованные люди. Так точно и в христианстве. Будешь говорить, еще хуже сделаешь, бесполезно что-либо говорить. Это то, что происходило когда-то с Навуходоносором, знаете, когда как вол ел траву и никак не мог остановиться, вот превратился в животного настоящего, безвольного, творил непонятно что. И пока 7 времен не прошло, он не вышел из этого состояния. Так, к сожалению, случается со многими теми, которые шутят с духовными вопросами. Начал духом, и он думает, что ну, это обыкновенная простая жизнь. Ничего подобного. Если ты только начал духом, если ты когда-то хоть чуть-чуть наступал на вражью силу какими-то откровениями и делал работу против него, он тебя съест, если он сможет тебя заколдовать. Он тебя изничтожит, если, конечно, Бог не смилуется над человеком, не защитит его, он просто его разорвет на кусочки. Это ужасная ненависть. Любой человек, идущий к духовной жизни и остановившийся, он просто попадает под такую беду, что сатана разрушает его по полной программе. Поэтому Нам нужно это понимать и только вперед, только вперед, никаким образом. Как бы ни тяжело было, Господь не смотрит на то, что мы есть, Господь смотрит на ту перспективу, какую Он перед нами ставит. И если Он видит, что человек выберется, Он, конечно, прилагает к нему всякую помощь, чтобы его защитить. Итак, ангел, значит, в Фиатирской церкви написано так: «Напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны халкаливану, раскаленной меди, настолько, ну, пылающие. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя». Вот тут слово «немногих», «немногого», «немного». В подстрочном греческом я почему-то его не нашел. «Потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и разумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Знаете, ну, дальше почитаю. «Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока не приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, а не сокрушаться, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям». Вот такое слово к церкви и к помазанным Божьим. И, в принципе, вот этим словом Бог ищет себе такого помазанного человека, который будет обращать внимание на то, что делает Иезавель в церкви, и поставит это на очень серьезное основание. Почему? Потому что, смотрите, как здесь написано: «Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держатся всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских». Вроде как, ну что там женщина пророчествует, великое дело, да? На самом деле это глубина, это что-то очень большое, сатанинское, такое, что многим причинит столько вреда, что даже и не успеешь сообразить, потому что есть, ну, изощренные дела дьявола, есть змей, прямо бегущий, идет, как говорится, в лоб, страхом берет, на таран берет, и есть змей, извивающийся, принимает вид ангела света, и служители его подстраиваются под это и пошли войной против дела Божия. И, конечно же, сатана знает прекрасно, если церковь выйдет в победоносную жизнь, если Представьте себе на секунду людей, которые получают такие благословения, что они жезл берут в руку. Жезл – это власть, и то, что он железный, этот жезл, это значит, что он несокрушимый. Жезл власти, царственное священство. И, конечно же, этим жезлом глиняные горшки только так, одним, как говорится, ударом, и все рассыпается в дребезги, все то, что строил сатана десятилетиями. Поэтому, естественно, он за свою работу будет держаться, и он будет любыми путями не допустить этих людей, эту церковь. Видите, когда одиночные люди выходят к славе Божией, они все равно, как народная поговорка говорит, один в поле не воин. Сатана разные методы может применить к нему и притормаживать его работу, да? А когда тело выходит в духовную жизнь, когда малое стадо, не бойся, ибо Бог благоволил дать вам царство, да? То тогда совсем другое отношение между силами тьмы и силами света, потому что уже они, получается, на танке, а он как волк в лесу. Хочешь, не хочешь, ему надо отступать, убегать, разрушаться, потому что у него нету против Дома Божьего силы, как сказано в Писании. Врата ада ее не одолеют, церковь. Именно вот эту церковь. Ну, часто говорят, там вот 2000 лет, и церковь по-прежнему существует. Не это имеется в виду. Имеется в виду церковь как место, где царствует Господь, где Его власть, где Его воля. И врата ада ничего не могут сделать с этим. И мы понимаем, что все эти ангелы церквей, вестники церквей – это подготовка к последнему времени, это подготовка к жатве Божией, которую Бог откроет уже очень скоро, в конце времен, на всей земле, когда вся земля должна будет увидеть величие Божье. И, конечно же, многие люди покаятся. Многие люди захотят узнать путь спасения. И для этого надо не просто церковь, которая часто принимает людей и делает их хуже себя, чтобы вот такую массу людей встретить, чтобы такую массу обслужить, правильно показать им путь, нужна действительно церковь, проведенная через огонь. Церковь, освобожденная от всякого рода зла и наполненная славой Божией, чтобы там действительно был виден Бог, потому что Господь говорит очень четко, Он говорит, что «Я хожу посреди семи этих золотых светильников». Хочу сделать немножко отступление, когда в свое время Бог сказал мне слово, что мне надо родиться свыше, родиться снова, вернее, так он мне сказал. Я, как-то первое время, я даже разговаривал с одним человеком, он тоже мне это сказал, что это сатана. Это тебе сатана говорит, он пытается тебя запутать. Ты рожден свыше, ты дитя Божье, ты там крещен духом, ты водное крещение принял, ты переживал вот такие чувства сильные с Богом, переживал, все было. Но почему меня тянет к плохой жизни? Почему мне надо все время сдерживать себя, запрещать себе, применять закон? Что во мне не так? Да все так, это все нормально, это у всех людей так. Ну подожди, Писание же говорит, что древнее прошло, теперь все новое, теперь должно быть совершенно новый человек, с новыми желаниями, с новыми возможностями. Ты просто, ставишь под сомнение силу Божию, ты сам рассказывал, как бесы выходили там у вас в церкви с криками, как чудеса были, знамения всякие были. Кто это делал через тебя? Ну, вроде Бог, вроде я чувствовал прикосновение, даже я иногда чувствовал, как мячик вот такой в руке, когда я кого-то благословлял. И у нас были всякие чудотворения, каких я даже не слышал в других церквях. Но в то же время, где у меня конкретное доказательство, что я дитя Божье, что я рожден снова, что старая моя жизнь закончилась? Что мне нужно для того, чтобы быть уверенным в этом? И, конечно же, Господь мне открывал эти вещи, и я в частности хочу рассказать, вот как происходит явление, когда, вот я сделаю такую еще оговорку, Писание говорит, что многие придут пред именем Моим и будут говорить, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли и многие чудеса творили. Они действительно все это делали. Бог не сказал им ни одного слова, что вы не моим именем это делали. Его именем и его силой это делали. А он скажет, я никогда не знал вас. Вот это мне Господь открыл. И он мне показал вот такую картину. Человек действительно замурован, внутренний человек замурован человеческим телом. Человеческое тело держит в изоляции дух человека. И в человеческом теле очень много идолов, которые есть плоть со страстями и похотями. Любая страсть, любая похоть – это идол. И это множество этих идолов, просто они облеплены всего человека, и не может Бог пробраться к его духу, вернее, не то, что не может, человеческий дух не может ничего сделать, чтобы выйти и соединиться с Отцом, стать одно целое. Поэтому временами, когда Богу нужно что-то сделать на земле, Он приближается к грешному человеку, и все сразу замораживается. Он только приближается еще издали, бесы все бегут, убегают, разбегаются. Точно как, вот вы знаете, как выгоняют бесов, что выгнали его, он ходит по безводным местам земли, ищет себе покоя и потом возвращается, если видит, что не занято ничего. Так и тут. Бог приступает, они убегают. Бог отступает, они опять приступают. Вот. Но Бог приступает, присутствие дает человеку, так как молния пронзит его тело прямо до духа. Дух соединит со своей божественной властью, сделает что-то через человека. И он же не может человека держать в этом искусственном состоянии. Очень многие люди, они считают, что Бог вот, должен присутствием их постоянно кормить, присутствовать. Вот, и они выпрашивают это присутствие больше всего. На самом деле это очень лимитированные вещи на очень короткое время, на детство. Бог должен поселиться внутри, Божий Дух должен соединиться с Духом нашим, стать одно целое и в нашем теле полностью быть хозяином. Но человек вот что-то сделает, когда Бог к нему прикоснулся, когда присутствие Божие. Потом он считает, что я нормальный духовный человек, а если у меня случаются какие-то срывы потом после собрания, ну да, но я ж в теле. И поэтому вот эта политика такая родилась, что с одной стороны вроде мы духовные, с другой стороны вроде мы плотские, юридически мы духовно, потому что Бог нас сделал духовно, фактически мы плотские, потому что переполнено идолов, и все перепутали, перемешали вверх ногами. Так вот, что касается того, что мы прочитали, сатанинские глубины настолько хитрые. Вот даже вот это вот явление присутствия Господня, вроде правильного человек просит, да? Вроде все хорошо. На самом деле оно связано с очень сильной, ну, вот этой глубиной сатанинской, чтобы держать человека в такой вере, что вот она и есть нормальная жизнь. Бог-то отвечает, Бог-то славится, исцеления проходят, люди каются. Ну а то, что временами я выхожу из-под контроля, и мне нравится то, что Богу не нравится, ну что, что из этого? Знаете, то, что происходит при присутствии Господнем, это вообще не мы. Все это делает присутствие Божие. То, что делается без присутствия Господнего, это 100% мы. Вот когда Бог отходит, Он отходит для того, чтобы мы возвращались в реальную жизнь, кто мы есть. Чтобы, может быть, мы начнем задумываться, что что-то со мной не так, что-то у меня неправильно. Но многие люди опять ищут присутствие Господня, они готовы плакать и кричать, только лишь, чтобы Бог опять подул на них ветром, и бесы отлетели на какое-то время, и завели их в искусственное состояние. Знаете, как таблетка, голова болит сильно, может, кто его знает от того, что печень там уже разлагается. Человек выпил таблетку, голова не болит, и решение всех вопросов. А на самом деле печень как разлагалась, так разлагается. Точно так и здесь. Поэтому сатанинских глубин очень много. Вот когда мы изучаем вторую и третью книгу Откровения, мы видим центральные глубины сатанинские. Мы, поверьте, видим центральные. Вот если, допустим, вот это не сработало, да, там, допустим, человек не боится, да, Бог знает, что он пройдет это испытание, у него достаточно твердости веры, у него терпение выработано, у него опыт, ему не страшно то, что сатана будет там творить 10 дней, да, значит, окей, этот план не сработает. Что можно подобрать к этому человеку? Он уже близко ушел. Ничего не могу с ним сделать. Хотя бы оторву от него людей, сколько я могу оторвать. И раз начинает протягивать там учение какого-нибудь Валаама, николаитство какое-то, или вот то, что мы сейчас будем разбирать, оно особо подчеркнуто, что это сатанинская глубина, глубина сатанинская. Но хочу вам сказать, что это преспокойно царствует в церкви. Преспокойно. Когда мы смотрим на искушение Христа в пустыне, многие говорят, что сатана искушал его грехом. Это равносильно, что меня искушать, извините, попить воды с унитаза, когда есть нормальная вода у меня в кране там или в холодильнике, да? Сатана искушал его грехами. Это гарбич настолько вонючий, что как Христос к этому может прикоснуться, святой и праведный? Конечно же, он искушал его совсем по-другому. Это преобраз нашего искушения, но он же не мог искушать Христа точно так, как он нас искушает. Но когда мы будем выходить на служение, нас точно так же будет искушать сатана, как он искушал Христа. В чем это искушение заключается? В том, чтобы решать свои вопросы тогда, когда тебе плохо. Вот есть люди, и сам Христос, есть Бог, в руках которого моя жизнь. И словом, исходящим из уст Божьих, я живу. Все остальное зависит от Слова Божия. Основная масса верующих людей воспринимает Бога как решателя их дел. Уже до таких дел доходят, что уже стыдно и говорить. Вот, что он должен все это им ходить, бегать за ними и все вот эти вот их прихоти и похоти исполнять. Знаете, мы говорим о том, что женщина была создана из половины Адама, из ребра, или другой перевод этого слова «ребро» как «половинка от дверей». Так вот, Бог взял их, разделил из целого и разделил так мудро, чтобы Адаму не хватало одного, а Еве не хватало другого, чтобы они тянулись друг к другу. Мужское начало без женского начала нехорошо ему, и женскому началу без мужского начала тоже нехорошо. Поэтому хочешь, не хочешь, они поворачиваются друг к другу и делают союз, потому что так они чувствуют себя полнее, ну, полноценнее, да? Это в физическом мире. И Бог, естественно, заложил совершенно разные качества в мужчину, одни качества, в женщину другие, потому что нужно рожать детей. И для рождения детей нужно много любви материнской, нужно много эмоций, нужно много всяких, ну, вы знаете, что присуще женщине, нежности и там всяких. Если мужчина будет такими вещами апеллировать, то, естественно, толку от него не будет никакого, да? Ему надо быть жестким, ему надо быть строгим, ему надо быть решительным и все прочее, прочее, прочее. И Бог разделил это. И понимаете как? Он сознательно с самого начала положил в женщину качество не только для того, чтобы ну, нормально рожать детей и потом их воспитывать, но и для того, чтобы женщина все-таки соблазнилась этими предложениями змея. Я в это верю, и я это утверждаю, что Бог заранее это запланировал. Почему? Потому что Бог сказал, вот человек стал как один из нас, знающий добро и зло. До этого человек не знал ни добра, ни зла, он просто то, что в нем запрограммировано было, то он и делал. Все для него было одинаково. Сказал Бог так, делаю так. Не сказал Бог так, не делаю так. А Богу такой человек не нужен был. Это неправда, что Бог таким человеком ценил. Богу нужно было, чтобы человек стал таким, как Бог. Подобие такое и образ такой. Поэтому Бог заранее планировал, чтобы человек познал добро и зло. Да, Бог знал, что человек будет искушаться злом, прекрасно это знал, но это горькая пилюля, и ничего не сделаешь. Все равно через это человечество должно было пройти, иначе он не станет человеком, не станет подобием Божьим без добра и зла. Поэтому Господь сделал так, чтобы человек не предъявлял претензий Богу, чтобы он сам выбрал добровольно, взял, вкусил, и потом обижайся на самого себя. Я уже это объяснял, но я хочу просто сказать, что Господня воля ко всем нам в том, чтобы каждый из нас мог действительно видеть то, что происходит в духовном мире, и то, как нам действовать, чтобы сатана не затащил нас в какие-то свои глубины и не обманул нас. И вот что касается Изавели, это, конечно же, намек на, ну, такой женственный дух, женский дух, да? Мы знаем Изавели из истории, и как она преследовала пророков, и как она вводила в грех Израиль, и как она своих богов принесла из своей чужеродной страны. Но дело все в том, что это, если применимо к церкви, здесь работает такая система. Женщина сотворена Богом такой, что Писание говорит: молчи в церкви. Вот пока ты женщина в полном смысле слова, пока у тебя есть женское представление жизни, и ты видишь, как женщина, понимаешь, как женщина, ты не можешь влиять на церковь, потому что ты, немощный сосуд. В каком плане? У тебя слишком много всяких эмоций, у тебя слишком много всего противоречивого внутри, что касается заботы житейской. Ты призвана к этому, чтобы этим заниматься. И поэтому это волей-неволей становятся твоими идолами, твои дети, твоя, извини, кухня, куда никто не может пробраться больше, твои там все женские твои слабости, все твои интересы, они становятся просто идолами, высотами очень большими. И женщина чаще всего, она думает, что это Бог. По сути дела, ну это же правильно, это же Бог заложил в нее эти качества, эти чувства, чтобы она так заботилась о семье, чтобы она обо всем этом переживала. Но в церкви это проблема. Но понимаете, что происходит? Женщина, не зная, не понимая, часто видя бездеятельность мужчины, его пассивность, она начинает со всех сил проталкивать свою политику. Что нужно в церкви? Что главное в церкви? Главное там, чтобы наши деточки, пусть они тут выходят, стихи рассказывают, чтобы замуж выйти, пусть там и множество таких незаметных вещей, совершенно никто на них внимания не обращает, но это действительная глубина сатанинская. Церковь переходит на, ну вот на этот уровень, как будто Бог им какой-то лакей, который должен все вот эти их заботы, которые у них есть, выполнять. То ли я заболел, то ли я еще что-то, то ли мне поехать надо, то ли там тысячу разных всяких вещей. И сатана делает как? Вот искать правды, допустим, Божьей. Ну, человек скажет: да, Господь, вразуми меня, научи меня. И там нету совершенно сердца, когда касается моих деток, когда касается там чего-то такого, зарплаты, обиды, еще что-то. И этим заражены не только женщины. Конечно же, этот дух больше влияния имеет через женские сердца, но ситуация уже давно ушла так далеко, что мужчины обогнали женщин во всех этих вопросах, и они, засели на этой информации, вот что главное в нашей жизни. Знаете, даже возьми такой вопрос, апостол Павел говорил, истинно говорю, пред Богом не лгу, что для меня не главное там спасение, а главное спасение братьев моих, родных мне по плоти. Я готов остаться без Христа, да? Спасение, когда человек говорит, первое это спасение, это страх. Страх мучений, страх плохой жизни, то, что присуще женщине больше всего. Желание обойти трудности какие-то, потому что она же не одна, у нее деточки. Женщина очень редко отделяет своих детей от себя, они уже взрослые, а в ее эмоциях, в ее нервной системе, как будто они у нее в животе еще по-прежнему. Она и ее ребенок – это одно целое. Она никогда не будет справедливой по отношению к другим и своим детям, она никогда правде в глаза не посмотрит и много чего другого, но это не осуждается Богом на личном уровне, на семейном уровне. Это наоборот, благословенна та жена, которая заботится таким образом о своих детях. Но когда это касается церкви, это просто потоком идолы выстраиваются в ряд во всех отношениях. И так хитро, так тонко, так красиво он проникает в церковь, что люди даже не могут сообразить, внимательно присмотришься, везде женская политика в церквях, практически везде женский, принцип рассуждения, ее ценности, ее взгляды на жизнь, все переносится в церковь. Поэтому мы понимаем, что здесь одна из самых ожесточенных должна быть войн. Почему? Потому что женщина, видите, как странно, детей, которые у нее родятся, я поражу смертью, говорит Господь, а ее самую, казалось бы, так это же она нарожала этих детей, она первая виновница, а ей даю время покаяться. Может быть, она покается, стучу к ней, говорю ей, что она не права. Ага, не покаялась, введу ее в великую скорбь, и любодействующих с нею введу в великую скорбь. И опять же, может быть, покается, да? От великой скорби, может быть, покается. Вот. А детей ее буду уничтожать, потому что тот, кто заражается этим движением, не рождается, речь идет о, прежде всего о мужчинах, да, которые принимают эту политику внутрь себя и начинают представление церкви рисовать в глазах прихожан с женской точки зрения, с женским мировоззрением. И этот дух, я вам скажу, он очень сильно в церкви прогрессирует. Я наблюдаю за людьми, несколько раз я на всяких конференциях был, и люди говорили про дух Изавели, там проповедники, и я смотрю, что они о чем-то говорят, каких-то вещах, которые не имеют ничего общего с этим духом, потому что, Изавель бунтовала там против Божьих помазанников, и давай там не бунтуйте против помазанников, это дух Изавели, или Изавель там соблазняла царя, не соблазняйте царя, или там идолов приносила там своих, и все такое, дух Изавели, что касается церкви новозаветней, он должен быть обнаружен. И здесь просто переворот нужен в церкви, просто переворот всего мышления, всего восприятия Бога и истин божественных от понятия, что открывайте свои желания пред Богом, да, люди часто говорят, Бог сказал, открывайте свои желания. Бог сначала сказал, кротость ваша да будет известна всем людям, непротивление вашему злу да будет всем известно, а тогда уже открывайте ваши желания перед Богом. Иисус Христос, когда искушался в пустыне, если вы внимательно присмотритесь к этим искушениям, это как раз то, что что-то сделать для себя, не поставив вперед волю Божию, что хочет Бог, Отец, по этому поводу. И вообще, я не хочу ни о чем думать. Во-первых, Божья есть воля. Во-вторых, Он знает очень хорошо, что мне нужно в моем материальном плане. И Писание очень четко говорит этим людям, что они маловеры просто. У них нету веры настоящей, потому что Бог говорит, я забочусь обо всем этом больше, чем вы сами заботитесь. Я знаю, в чем вы имеете нужду. Это все должно быть кардинально пересмотрено для того, чтобы Бог мог двигаться своей славой. Это одно из самых больших препятствий, которое мешает Богу прийти в церковь. Потому что там столько своего, столько своих интересов и своих понятий, что Господь, Слово, Его просто не существует для этих людей. Но если Он Господь, Он же хозяин, если ты раб, то хозяин сказал, и все, нету больше никаких разговоров. Ты же знаешь прекрасно, если ты в Его руках, если ты Ему себя посвятил, и Он тебя любит, и Он знает, в чем ты имеешь нужду, неужели Он опоздает? Значит, что-то происходит, да пусть оно себе происходит. Я не имею в виду, когда атакует что-то дьявол, и человек выполняет волю дьявола. Такое тоже бывает. Но если ты помазанник Господень, если ты человек, которого Бог готовит к тому, чтобы Церковь Божья была наполнена славой Божией, то этот вопрос на таком же практически уровне, как и человек без любви. Да? Я не знаю, дойдет ли он до конца из-за того, что он позволяет Изавели вот это делать и вводить в соблазни, вот эту сатанинскую политику проталкивать в церкви. Может и войдет, как головня из огня, знаете, но это серьезные претензии, потому что эти вещи нужно разрушать для того, чтобы дать Богу дорогу прийти в свой дом и быть там прославленным, как Господь. Если Он Господь, если Он Бог, где почтение, где благоговение перед Ним? Где трепет перед Его Словом, перед Его волей святой? Где поиски того, что Ему нужно? Почему там 90% поисков того, что нам нужно? То, что нам кажется правильным, и вот Господь сидит, посадил его сатана, он имеет право физическому телу даже Христа прикасаться. Бог дал ему это право, он взял Христа и реально посадил его на какой-то выступ в храме, на крыло храма, откуда нельзя слезть. Вот и сиди там, и, конечно же, ты Бог, ты сейчас сбросишься вниз, но куда денутся ангелы? Куда денется Отец Небесный? Как многие, знаете, проповедуют, чуть ли не мы должны вынуждать Бога своей верой, чтобы Он двигался. Наша вера вынуждает или как бы освобождает Его, там начинает философствовать. На самом деле Христос себе сидит, Он говорит, бросься вниз, а они ж тебя все равно поймают. Вот что, сколько ты будешь сидеть, это ж... Можешь так и вечность тут просидеть, никто ж тебя не снимет. И ты сам сидишь и противишься тому, чтобы как-то искать какой-то выход. А он, Бог не сказал, и я себе сижу, хоть до смерти сижу, голодный, приголодный, может, его уже там качало там, знаете, 40 дней не есть. Вот. Тем не менее, это все действительное испытание, которое мы должны пройти. Вот что сегодняшняя вот эта часть учения книги Откровения должна нам открыть? Нужно приходить к этому состоянию, когда отдаешь все в руки Божьи. И главное то, что тебе нужно, это чтобы Господь тебя вел, чтобы Господь тобой управлял, чтобы Господня воля исполнялась в твоей жизни. Все будет содействовать тебе ко благу. Это говорит Священное Писание. Это центральный ключ, которым мы должны верить безоговорочно. Все то, что происходит, все будет содействовать мне ко благу. Почему? Потому что я искренне посвятил себя Ему, и я дал Ему право делать в моей жизни все то, что Он хочет. Поэтому все остальное пусть зависит от Его воли. И я буду сидеть на крыле этого храма, или я буду голодать дальше, пока не услышу и не узнаю, что Он хочет от меня. Точно так, когда сатана предлагал ему все царства, он же, конечно, прекрасно понимал, что Господь наш Иисус свое небесное царство, что ли, поменяет на вот эту кучку золы и поклониться какому-то дьяволу. Он прекрасно понимал, что это бессмысленное занятие, но он, на что он рассчитывал? Он рассчитывал на то, что Христос пришел спасать людей, ему надо спасти людей. И у тебя есть возможность спасти людей без страдания. Ты можешь их взять над ними власть и всех их благословить, исправить, повлиять на их мозги. Ты хозяин их всех. Вот. Только поклонись мне. И, ну, в принципе, что такое поклонись мне? В том плане, что признай меня Богом моего царства. Царство, я буду признан небесным царством, как царь царства тьмы. И вот в этом суть поклонения ему. Потому что это же не просто там, знаете, поклонился, а я теперь тебе унизил, да? А я тебе это все отдам. Христос искал только одного, чтобы везде, во всем была воля Его Небесного Отца. Поэтому я не хочу все тонкости этого послания разбирать. Я направляю ваше внимание на главные моменты, на которые должен обратить ангел церкви для того, чтобы начать созидать церковь, которая станет как золотой светильник. В это последнее время, еще раз повторю, Бог ищет себе таких людей, которые научатся грамоте Иисуса Христа, увидят то, что мешает Господу прийти в дом свой. И на основании этого начнут все силы прилагать там, где нужно действительно убрать с дороги Господа всякое препятствие. И вот эти все 7 препятствий, мы должны их внимательно еще раз пересматривать и в конце концов получить откровение на это. Получить очень большую ненависть к такой церкви, где господствует, где распространяется вот этот дух Иезавели, где вот это женское начало начинает царствовать. И еще раз повторю, не должна никакая женщина думать о себе плохо, что что-то там неправильно. У нее такая земная роль. для рождения детей, для воспитания семьи, для отношения с мужем должна быть все-таки субординация. Бог так их расположил. Вот. И это никаким образом не греховно. Поэтому Бог и давал ей время все время покаяться. Но когда это касается дома Божьего, это переходит в понятие идолов. Она насаждает свою политику очень, ну, активно. Ей кажется, что мужчины такие нерадивые, они не видят проблемы, что надо вот то организовать, это сделать, там пугать время от времени мужей, чтобы они не смотрели куда-то на сторону, там еще что-то делать и поддержать как-то там разными методами. Ну, короче говоря, я темный лес, что у женщины в голове, но Писание говорит, много у нее в голове, поверьте, много женских, чисто женских инициатив, которые, как мне Бог открыл, превращаются в идолов, когда их втягивают в Дом Божий. Они непременно становятся идолами, и они так тонко и тихонько, постепенно занимают свое почетное место, эти идолы, что церковь и не замечает, как она уже начинает служить идолам. Господь должен быть Богом. Господь есть Бог. Это прекраснейшая из всех фраз. Я закончу этой мыслью, и мы перейдем к вопросам. Действительно, Господин есть Бог. Вот Господин, нам нужен Господин. Мы должны позвать Господина, мы должны позвать Хозяина. Мы должны позвать того, кто должен расставить все по своим местам. И идолы Иззавели. Это одно из главных препятствий, почему он не может прийти в свой дом и навести свой порядок. И я вам скажу, идоложертвенное – это что такое? Это пища, которая посвящена идолам. Понимаете? И когда в духовном смысле слово «идоложертвенное» – это все вот эти проповеди, которые направлены на то, чтобы идолы процветали. Все наши вопросы поднимались выше неба, а самый главный вопрос – Господи, а что Ты хочешь от меня? А какова Твоя воля? А где Твоя воля? Это вообще выкинуто из церкви, никто не вспоминает. Вот то, как я вижу, как я понимаю, и, к сожалению, мужчины превратились даже не в женщин, не могу сказать, это женщины обидятся, потому что даже не заметили, как все женское начало перешло в их сознание в Доме Божьем, и они активно вот это идоложертвенное толкают с кафедр, уверяя, утверждая людей, что это и есть нормальная жизнь христианина. А как же, кто не заботится о домашних, тот хуже неверного. Да, кто не несет им своей зарплаты и не кормит своих детей, а надеется на то, что церковь прокормит. Да, такой хуже неверного. Но это не значит, что нужно связывать Бога и искать через Него, знаете, как Писание говорит, вот тот, кто думает, что благочестие служит для прибытка, удаляйся от таких, удаляйся. Это, ну, почему удаляйся? Тварь такая осквернит тебя через короткое время. Поставит перед тобой идола, и ты даже не увидишь. Беги от него, как от лица змея. От таких людей, кто думает, что благочестие служит для прибытка. Знаете, что это такое благочестие служит для прибытка? Это когда ты думаешь, я буду угодником Богу, а Бог меня за это вознаградит. И Он будет ходить везде. Я только приехал на вокзал, а Он уже там стоит на вокзале, таксует по ночам. И, может быть, думает, где ты взялся, сейчас вези тебя бесплатно. А ты тут расписал уже, что Господь тебе такси приготовил, такой ты великий, прямо там проповедник, ровно три души у тебя в церкви и все прочее. Это все, конечно, большущие мерзости, но настолько мы привыкли и думаем, что какие-то мерзости. Это нормальная жизнь христианина. Поэтому будьте благословенны, и мы запись на этом заканчиваем, переходим к вопросам.
Миша, ты сказал, что Бог уничтожит этих детей. Ну, там написано «умертвит».
А, одно и то же.
«Умертвит». Можно еще так понять, что жизнь была в них, и Бог просто заберет жизнь. А уничтожить — это как погубить.
Если Бог заберет жизнь, это Бог погубил.
Ну, мы говорим об людях, которых Бог призывает быть светильниками. Ты часто подмечал, что есть вопрос спасения, а есть вопрос...
Нет, понимаешь, Вань, если мы говорим, допустим, вот женщина, она с кем-то любодействует, входит в связь, да, и от этого рождаются дети. Ну, конечно же, они духовно мертвыми рождаются, правильно же? Они же не рождаются живыми. Может быть, их убили, вот эти любодействующие, которые вот это идоложертвенное кормят. Они же приносят это идоложертвенное, женщина их научила, и они это приносят в Дом Божий, и... распространяют, от этого семени рождаются дети, разве они могут родиться живыми? Дело в том, что, понимаешь, здесь очень сложно говорить, может быть, так, как ты говоришь, и правильно, вот, но, тем не менее, я не имею в виду физическое уничтожит, но уберет из своего дома, это однозначно. Понятно? Нет, объясни.
Ну, понятно. Есть еще другое место, кто соблазнит одно из малых сих, тому лучше повесить. Тут как бы к ней такое, знаешь, к этой женщине такое, Бог ее терпит. А хотя она вреда, все-таки вот это непонятно, почему такое
по той простой причине, Вань, по той простой причине, потому что она говорит правильные вещи с женской точки зрения. И она немощный сосуд в этом плане, она так создана Богом. Претензии ей предъявить нельзя. Единственная претензия то, что она учит, ей позволяет учить, в церкви вот всему тому, что она считает правильным. Но Бог очень терпеливо потому видно, как Он очень терпеливо к ней относится и ждет все-таки, что она поймет, что это нельзя делать. От этого рождаются дети, и потом этих детей нужно, всех лишних, которые не могут войти в Царствие Божие, да, нужно убрать из церкви. Но речь не идет о том, что они погибшие, и Бог их уничтожит или что-то такое. Просто в Царствие они не войдут. Они не могут войти в Царствие, потому что, да, может быть, их и соблазнили, как ты говоришь, этих малых детей, да. Может быть, они такими... пришли, потому что очень много людей, Ваня, приходит в церковь, ну, как бы уже захваченные этим духом. Знаешь, вот там исцеляют душевные раны, какие-то там раны. Я смотрю, мужчины уже все в ранах, бедные, страдающие, там чуть ли не волосы на себе рвут, какие они, какая у них раненая душа. Вот, там энкаунтеры всякие, очищения, там отречения, там отец где-то в детстве обидел. Это присущие женщинам вещи, тонкая сильно душа. И Господь говорит, ну, как немощный сосуд, имеется в виду тонкая-тонкая хрустальная ваза там или какая-то стеклянная. Только чуть упустила, она бабах и рассыпалась вся. Вот. Поэтому, а мужчина за это хватается и начинает это проталкивать все в церкви, лечить эту бедную душу, ее погубить нужно, ее надо повесить, извини меня грубым словом. Они ее лечат, никак вылечить не могут. И вот то от одной душевной раны исцеляются, другой. И они с этим приходят в церковь, и они требуют, чтобы церковь давала им сервис. И как только сервиса нету, где, вот, допустим, очень многие люди в церковь идут с комплексами неполноценности, да? То есть человек подозревает, что он, ну, как бы из низших слоев, низшая каста, да? Что он ничего не достиг в жизни, что он лузер по всем отношениям, да? И он, когда слышит слово «ты личность», тебя Бог любит. Кто-то меня любит. Ой, Боже, я думал, меня никто не любит. Я такой бедный, несчастный. Мне же надо любовь, мне надо. Вот когда меня любят, я расцветаю, бедный. Что я же не пустое место. Я же в чьих-то глазах, я ценный. И... Ну, это естественные человеческие потребности, да? Но когда их приносят в церковь, они становятся идолом невозможным. И представь себе массу, я не знаю сколько, я бы их разделил, честно говоря, на половину. Половина вот с этими комплексами, неполноценностями, половина со страхами. Там настращают его всякими адскими муками и там прочими всякими вещами. И вот они бегут, как Иоанн говорил, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Бегут от будущего гнева очень многие. И всю жизнь им надо, ты спасен, верь, ты спасен, ты спасен. И они хотят это слушать. Знаете почему? Да потому что они сомневаются в этом постоянно. И каждый раз им нужно прийти в церковь, и каждый раз им опять нужно говорить, ты спасен, все хорошо. Также и тех, которые... Почему вот эта самая слащавая проповедь? Ой, как он тебя любит, ой, как он нас всех любит, какие мы счастливые. Вместо того, чтобы говорить, а как я его люблю, люблю ли я его вообще, что толку от того, что он меня любит и мучается, смотрит на меня, это как одна какая-то половина в семье не любит, а другая любит. Что это за жизнь? Это мучение, а не любовь. Вот. Так и в христианстве. А они поют одну и ту же песню, ой, какой он, как он любит нас. Любит, да, любит, но что толку от этой любви для тебя? Вот, поэтому это, Ваня, это очень важные моменты. Их надо просто пережить внутри, и надо получить откровение на эти вещи, потому что они не пускают не Бога, а Господа не пускают в церкви, потому что должен идти Господь, сначала, да? Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте ему стены. Господь должен прийти, и Господь должен стать Богом. Когда ты увидишь Его, то, что Он расставил по местам, значит, Он становится Богом твоим, то есть идеалом твоим, абсолютом для тебя. Вот. Но это работало очень мало, вот, когда Богу нужно было какие-то движения сделать на земле, Он брал маленькие церкви, подымал их и через них духовное движение делал. А в основном церковь обременена вот этими вот бесами, и мы их всех должны высветить, выставить на свет, исповедать их, чтобы Господь, их духу не было в твоем доме. И в этом наша задача, в этом и блаженство книги Откровения, потому что это не только в это последнее время нужно делать, это Бог открывал и раньше людям, которые сеяли, и таким образом они выходили на отношения с Богом и сами менялись, и людей вокруг себя меняли. Есть еще какие-то вопросы у вас? Я не вижу ни вас, ни часов. Какие-то вы мне фонари тут включили. Хорошо, когда людей не видно. Дерзновение больше. Думаю, наверное, полный зал тут сидит. И никто не спит. Да, Рит, микрофон возьми.
А я вот думала за младенцев, я вот так думала, если они родились уже мертвыми духовно, человек, чтобы двигался к Царству Божьему, вообще он должен прийти в то состояние, чтобы слышать Бога. Но они уже в этом родились, они ничего другого не знают, они вот это знают, что вот это вот есть. А человек должен начать страдать, чтобы пришли чувства навыков к развлечению добра и зла. А они мертвые. Вначале вот человек кается, он приходит, но потом все равно он должен начать слышать Бога, и чтобы Бог его вел. А если он не... Ну, не знаю, это я так думаю. А она, наверное, у нее были выборы. Она, наверное, знала, как-то, что Бог ей давал шансы еще. Вот я не знаю, как-то...
Ну, да, потому что она считала, что она правильно все делает. И она думала, что она действительно пророчествует, что это Бог через нее говорит. Понимаешь, а Бог ей говорил, что покайся, это не от меня вот это все, что ты там проповедуешь. Вот. Но я вот склонен, Рита, считать, что это Изавель, в данном случае это даже не дух, это просто собирательный образ. Есть мужчины, которые рождаются женщинами. Я имею в виду, ну, какие-то у них, знаете, с самого ранней молодости они подыгрывают всяким женским. Я понимаю, что мужчина должен как бы относиться как с немощнейшим сосудом, но по-любому все равно мужчина должен оставаться мужчиной. И вот их сатана как раз и использует для того, чтобы распространять этот дух церкви. Они так сильно вот фокусируются на материальном, на каких-то душещипательных вещах, историях всяких, и они так это все превращают в слащавые такие...
Мне такие мысли пришли, но, может быть, я не права. Я подумала, может быть, мужчина не хочет брать ответственность на себя. Легче так.
Но это любимая
женская... Наверное, не надо говорить.
Женская присказка, что мужчина не хочет брать ответственность. А попробуй, возьми, она тебе даст ответственность? Она будет держаться за него.
Ну, сори, наверное, может быть, не надо.
Конечно же, это невозможно в плотской жизни выполнить. Как церковь повинуется Христу во всем, так жены должны повиноваться своим мужьям. Вот я почему-то никогда не считал, что это касается материальной жизни. Я считаю, что это касается духовных вопросов. Ну, конечно, если духовные вопросы, вот женщина, как она мужа ставит на место? Она говорит, мне нужен муж, за которым я должна идти, потому что ты сначала даешь мужу, муж должен давать мне. Отец дал сыну, сын дает отцу уже человеку, отец дает жене, и потом уже это переходит в благословение детям. Но что касается материальных вопросов, она решает их гораздо лучше, ну, житейских вопросов, потому что у нее есть эта часть суетная, ну, особенная суетная часть у нее внутри, она будет думать, переживать, страдать там по вопросам, которых вообще ничего не стоит. Вот. А если мужчина, так он все запустит, потому что что у него там в голове, непонятно тоже. Но я надеюсь, что когда мы станем духовными, то этот вообще вопрос отпадет, потому что уже не будет никакой разницы. Они все будут одинаково, как говорится, нафаршированы всеми божественными нормами. Без разницы, мужчина это женщина. Поэтому даже ангелы этих церквей, очень много, я уверен, будет женщин. И что касается духа Иезавели, они лучше всех с этим будут справляться, чтобы церковь сделать именно без этой мерзости. Есть вопросы у вас еще? Сколько хоть у нас там время? Ну, уже время, да? Да, Лин, давай.
Можно сказать так, что вот Иезавель — это человеческие порядки. Вот люди, они не ищут, чтобы Бог был Богом, чтобы было как Богу надо. А просто в церкви устроили такое человеческое что-то правильно, и вот все это продвигается так всеми усилиями, чтобы как бы так и устроить.
Заставить Бога делать то, что мы хотим. Это дух Иезавели. Знаешь, вот Иезавель сама, почему дух Иезавели, значит, ну, именно этим именем называется, потому что это был брак по расчету. Я не помню, какой царь, какое-то государство недалеко от Израиля было, и они породнились. Он отдал свою дочку, значит, за Ахава, царя Ахава. Он взял дочку царя соседнего, чтобы войны между ними не было. И отец ее, как есть даже сохранилась история, что он был жрецом одновременно Астарты, богини. Там такая развратная политика с этой Астартой. Там жрицы эти, там такие они вытворяли дела там в своих храмах. Не знаю, так или не так, но он был жрецом этого храма, и одновременно он был царем. Значит, кроме того, в том в ихнем царстве главным богом был Ваал. А Ваал – это бог плодородия, бог вод, бог там, ну, короче, бог всех, всей суеты, все, что только можно. ну, вот это вот все материальное, что он помогает с плодами, он помогает со здоровьем, он помогает этот вал, истукан этот, короче, во всех твоих делах он тебе помощник, вот, как святой Николай, знаешь, все подарки тебе приносит, приносит. И она полностью была посвящена этому, значит, валу. И когда она попала в Израиль, естественно, она культ этого идола раскрутила в Израиле по страшной силе. Там сколько пророков из евреев, пророков, сколько за короткое время она сделала этих жрецов Ваалов, и сколько их Илья там рубил. Вот. И она гнала божьих пророков. И вот все, что делает, это Иезавель. Она, значит, вот этих идолов благополучия, а он Бог еще благополучия, самое главное, вот идолов вот этого вот благополучия физического, так, чтобы центр нашего ума, наши все сфокусировать интересы вокруг этих идолов, знаешь. И Бог говорит, я дам тебе это все. Это все без всяких, не надо тут ничего просить. Все, что нужно, все будет тебе содействовать ко благу. Ты главное возьми, а это и все вещи, как говорит, ищите прежде Царствие Божие, это все приложится вам, да? Но вот этот бес, этот идол, он делает так, что человек крутится вокруг этой пустой суеты, и Бога туда привязывает, самое противное. Бога привязывает, ну, до того доходит, вот, представь себе, рассказывает же, значит, едет он на траке, приехал там, груз, короче, берет. Ему говорят, этот груз нестандартный, слишком тяжелый. Если ты возьмешь на свой страх и риск, двойную тебе заплатим за него, но если тебя остановят на вот-стейшене, где тебя взвешивают, то тебе дадут хороший тикет. Значит, выбирай, если ты хочешь, мы платим деньги, будь здоров. Ну и он как? Господи, ты же видишь, что мне надо свадьбу дочери сделать, у меня же нету денег, Господь милосердный, благослови. И он едет, рулит. Загрузил это все беззаконно, потому что он же дорогу портит, знаешь, еще летом жара, и нагрузка на ось огромная. И вот бывает, едешь, знаешь, колеи попадаешь, тебе машину кидает туда-сюда. И вот он едет, доезжает до Восстейшн, там, где нужно взвешиваться. И он молится, молится, Господь, чтобы она была закрыта, чтобы мне проехать. Все проехал с молитвой, пришел в церковь, такую благодарность там Богу выкатил. Это вот мне рассказывал Юра, по-моему, этот Лемишинский, кто-то рассказывал. И вот таким вот образом дал и даже идоложертвенное людям. И вот я вспоминаю себя в детстве, да, вот в школе сидишь, там 8 часов, ничего не запомнил. А какой-то матюк, друзья там где-то сказали, или какой-то анекдот, он тебе приклеится за 3 секунды и чуть ли не до старости в тебе сидит. Точно так и здесь. Вот он вышел, это идоложертвенное выдал людям, и добрые они ничего не слышат. Сидят, ушами хлопают. А как только вот скажи вот такую вот какую-то мерзость, все, он ухватился за нее, слава Господу, живем, царствуем, припевающие, это сам.
Господи Боже, спасибо Тебе еще раз, что позволил нам быть на этом месте, Господь. Помоги, Господи, когда мы разойдем с этого места, Господь, не оставить это в стороне, Господь, но рассуждать о том слове, которое Ты говоришь нам, Господь. Я прошу, благослови каждого человека, Господь, кто искренне намерен, Господь, познать Твое Слово, углубиться в Твое Слово, выкопать фундамент, Господь, на твердом камне, Господь. Я прошу, благослови, Господь, чтобы наша жизнь, Господь, то, что мы верим, то, что мы ходим, это было по-настоящему, Господь, исповедание, Господь, Твоей воли, Твоего Царствия, Господь. Слава Тебе за все, хвала. Аминь.